Приветствую вас, дорогие братья и сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня у нас есть такая замечательная возможность вновь открыть наши Библии и учиться Слову жизни. Библия — это не просто непростая книга. Это Слово Божье, переданное нам через пророков, для того, чтобы открыть нам правильные принципы жизни, открыть нам законы Божьи, показать нам законы мироздания и показать нам, что успех в жизни и счастье наше приходит от послушания Божьим законам. И тема, которую я сегодня взял, так я и назвал «Законы успешной жизни». Законы успешной жизни. Все мы хотим иметь успех, так или нет? Кто не хочет иметь успех, можете поднять руку. Я не вижу ни одной руки. Все мы хотим иметь успех. Так, это напрасный вопрос. Но как найти успех? Сегодня люди ищут успех. Ученые исследуют разные области человеческой жизни. Хотят знать, где правда. Мы хотим постичь закономерности жизни какие-то. В медицине мы изучаем наш человеческий организм, законы здоровья, законы физиологии. Мы хотим понимать, как все происходит у нас. В физике, в окружающем нас мире мы тоже хотим знать законы. Какие там действуют законы? Используя их, люди делают новые изобретения, какие-то новые устройства, облегчающие жизнь, приносящие радость нам. В отношениях тоже психологи изучают, какие законы есть, какие-то закономерности есть, работа человеческого разума. Как в социальной сфере, как правильно строить отношения. Мы хотим знать эти законы. Вот, и потому что мы видим, современные люди видят, что благодаря развитию образования, благодаря тому, что наука развивается, человечество сделало немалый прогресс за последние несколько сотен лет. Как вы вот оцениваете? Задумывались вы над этим или нет? Да, есть прогресс определенный. Есть трудности, конечно. Мы всегда видим трудности, и мы обычно концентрируемся на трудностях. Но сконцентрируйтесь хоть на мгновение, на тех успехах, которые есть. Ведь если даже сравнить нашу жизнь с жизнью 500 лет назад, 300 лет назад, 100 лет назад, ну, не говоря уже 1000 лет назад, так? Есть определенный прогресс. Потому что за последние 500 лет, и мы, как верующие люди, связываем это с особыми изменениями, которые произошли в цивилизованном мире за 500 лет. В этом году мы празднуем 500 лет протестантской реформации. Вообще в мире, ну, она началась в Западной Европе, в Германии, и затем распространилась на весь европейский континент, Соединенные Штаты Америки, вот, и другие страны. Мы видим, определенный прогресс есть. Люди мыслят, люди изучают, люди вникают, люди чего-то добиваются, достижения какие-то есть. Вот, но когда мы обращаемся к Священному Писанию, А успех реформации заключался в том, что люди обратились к Священному Писанию. Так, Мартин Лютер и другие реформаторы, которые жили в Германии, Швейцарии, Англии, скандинавских странах, они обращались к Библии. И в Библии они нашли законы жизни, определенные правила, принципы, которые есть здесь. Вот, и они начали внедрять их в жизнь, и они обнаружили, что они приносят успех. Мы здесь, в нашем доме, также наблюдаем за тем, как послушание Божьим законам здоровья, ведь мы медицинское заведение, и, может быть, мы не столько в техническом направлении развиваемся, сколько в медицине, в понимании физиологии человека, здорового образа жизни. Мы видим, как послушание законам здоровья также приносит успех. И мы видим как это как в собственной жизни своей, так и в жизни гостей, которые к нам приезжают. Вот давайте мы сегодня обратимся к Библии. Давайте мы начнем с первой книги Царств, 25 глава. Первая книга царств, 25 глава. Напомню, что книга царств называется книгой царств, потому что говорит о царях. Это была особенная эпоха в жизни израильского народа, когда у них начали появляться цари. До этого у них были пророки, до этого у них были Богом поставленные лидеры, были судьи, но вот теперь появились цари. И 25-я книга царств здесь еще повествуется о времени, когда был первый царь в Израиле, Саул, помните, его звали. Но уже он был отвергнут Богом, потому что он был непослушен Богу, и на его место был посвящен на царское вот такое служение, так можно сказать, Давид, царь Давид. Но поскольку Саул еще был жив, Давид не решался как-то свергнуть, что ли, его и занять его место. Он ждал. Он понимал, что Бог поставил Саула, Бог его должен и снять. И в то же самое Бог помазал Давида, или посвятил его на это царское служение. И он ждал того времени, когда же это осуществится в действительности, в реальности, фактически. Вот. Но пока что еще 25 глава, Давид не стал открыто царем в Израиле. Уже были те люди, которые его поддерживали. Саул возревновал, увидев такую приверженность народа к Давиду, любовь народа к Давиду. И он хотел его убить, он гонялся за ним. И вот предыдущие главы, до 25 главы первой книги царства, описывают, как Саул постоянно гонялся за Давидом и хотел его убить. И поэтому Давид был вынужден был скрываться. Первый стих этой главы говорит о том, что умер Самуил. И собрались все израильтяне и плакали по нем. Самуил – это был пророк, верный пророк. После того, как уже долго не было в Израиле пророка, Самуил был избран Богом, и он был духовным лидером этого народа. Ну и не об этом наша история, давайте мы дальше пойдем. Второй стих, или вернее, конец первого стиха. «Давид после смерти и погребения Самуила встал и сошел к пустыне Фаран». И он там пребывал, прятался со своими людьми. «И был некто в Маоне, а имение его было на Кармиле. Человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при страже овец своих, на Кармиле. Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева». У Халев, помните, это прекрасный герой в Библии, смелый, отважный, преданный Богу человек. Но не всегда у смелых, отважных и преданных Богу потомки, особенно далекие уже потомки, похоже на них. И вот был этот Навал. Как получилось так, что вот такая умная и красивая женщина стала женой Навала? Кстати говоря, Навал – это имя означает «безумный». Вот интересно, я не знаю, кто ему такое имя дал? Родители его или, может быть, как-то иногда вот в те древние библейские времена имена человека менялись на протяжении жизни. Было такое, что Бог менял имя. Мы знаем, был Иаков, стал Израиль. Вот, был Авраам, стал Авраам. Так? Вот, и другие примеры мы находим в Библии. Я не знаю, какая бы мама дала своему сыну имя «безумный» или «глупый», можно так перевести это. «Навал» – так звучит это имя. Но вместе с тем иногда в жизни бывает такое, что абсолютно противоположные люди сходятся. Может быть, по молодости, знаете, еще по неопытности, но они сошлись вместе. Но этот человек был успешный. Но, знаете, иногда успехи портят человека тоже. Написано, что он был очень богатый. Вот, но у него был злой нрав. «И услышал Давид», мы читаем дальше 4 стих, «в пустыне, что Навал стрижет овец своих». Ну, стрижка овец – это было всегда, ну, как сбор урожая. Так? Эту шерсть потом продавали, это было все очень радостно, это прибыль сулило, это был обычно праздник был, какой-то пир устраивали, обычно нанимали людей, потому что, ну, представьте, у него сколько там тысяч было, мы читали, сколько, ну, представьте, сколько это надо времени, чтобы постричь тысячу хотя бы овец. То есть это было не один день. Вот. И об этом стало слышно в округе, что Навал, этот знаменитый человек, этот богатый человек, стрижет овец. «Услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в очах твоих. Ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Давид, хотя и был помазан на царство, но он сейчас был беглецом. И с ним отряд его друзей, вооруженных людей. И вот когда они прятались там, они видели эти стада, но они могли бы, не церемонясь там долго с пастухами, отнять у них овец и взять себе на пропитание. Но у Давида не было такого характера и его людей, и поэтому они мирно жили с ними, с этими пастухами. Ну, представьте себе, не так легко охранять это стадо, там больше тысячи голов, а там в той местности звери дикие есть, хищные звери. Львы мы читаем, медведи, другие звери. И обычно не без потерь проходит. Но здесь Давид говорит, что не было никаких потерь. Мы как бы охраняли твои стада. Вот. Но мы сегодня нуждаемся в продовольствии, и пусть что там рука твоя найдет, дай нам. И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих». Ну, таким образом, он хотел унизить Давида, что он, мол, убежал от Саула, царя. «Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, говорит, и мясо приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» То есть он отказал. При всем том, что они охраняли его стада, что у него ничего не пропало. И тут позже, когда слуги Навала говорят с женой его, Авигеей, то они подчеркивают этот момент. Они говорят, что действительно ничего не пропало. Вот. И чуть-чуть позже здесь это описано. Вот Давид, когда услышал новости о том, что ему так было отказано, еще в такой грубой форме и в унизительной форме, то он очень разозлился. 13 стих говорит: «И сказал Давид людям своим: опояжьтесь каждый мечом своим. И все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид мечом своим. И пошли с Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе». Они хотели отомстить сразу же. Они хотели наказать этого человека. Но Авигею, жену Навала, известил один из слуг и сказал: «Вот, Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, Но он обошелся с ним грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас за все время, когда мы ходили с ними, будучи в поле. То есть они были без защиты, вот люди Давида их защищали. И они признают это. Они, говорит, были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. А он человек злой, нельзя говорить с ним. Представьте себе, как человек дошел до такого состояния, что он так неразумно оценивает ситуацию. Вот что было с его нравственным суждением вообще, или хотя бы каким-то жизненным суждением? Почему он не мог понять правильно этой ситуации? Почему слуги его понимают, что произошло, а он не понимает? Каким? Жадный? Жадный, да, у нас. Может быть, жадный. Ну, как вы думаете? Неразумный.
Он пьяный был, потому что там потом жена рассказала ему
все. Ну, когда слуги приходили, там не сказано, что он был пьяный. Попозже, да, он уже был пьяный. Без Бога он был, да? Ну, очевидно, что он был человеком, я думаю, не глупым. Но раз он стал богатым, это же тоже не случайно произошло. Так? Как-то ему удалось это хозяйство организовать. Этих овец, смотрите, как немало там у него было. Так? 3000 овец и 1000 коз у него. 4000 животных. Представьте себе, какой это стадо. И это же все надо, чтобы они где-то жили. И это надо организовать. И это надо их постричь. И потом это надо продать. Ну, с хозяйственной точки зрения, наверное, он был хозяин. Так или нет? Бизнесмен, можно так сказать. Но, знаете, иногда бывает такое, что бизнесмен, ну, где-то не будучи внимательным и не понимая законов здоровье, так, и законом успешной жизни, он может приобрести какие-то привычки, которые могут сделать его неразумным человеком. И за ним уже пошла слава такого, имеющего злой нрав, и злого человека, недоброго человека. И, в общем, Авигея, что она делает? Она поспешно собирает. Ну, они были богаты, там для них это ничего не стоило выделить какое-то продовольствие. И Авигея берет продовольствие, она собирает там и изюм, и хлеб берет, и еще что-то там было, и смоквы, это тот же самый инжир, о котором мы говорили сегодня. 18 стих говорит, она навьючила ослов, вот, и она пошла сама и повезла это продовольствие. И случилось так, что они встретились. Давид поднимался по горе, она спускалась с горы, они встретились, и Авигея рассказывает ему, извиняется за мужа, вот, просит его не мстить, просит его сохранить благоразумие, не проливать крови, не брать на себя крови этих людей на свои руки. И Дух Святой касается Давида, когда она говорит к нему это все. И он говорит, что Господь ее послал, и он останавливается в своих планах мести, он принимает эти дары, и все заканчивается здесь хорошо. Но далее Авигея возвращается к Навалу. Это уже 36 стих, я пересказал вот все эти стихи коротко. Вы, если хотите детали какие-то узнать, перечитайте. Очень хорошая речь Авигеи здесь. И 36 стих говорит, и пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. То есть это был крупный бизнесмен. Так? У него пир, как пир царский. И сердце Навала было очень весело. Он же был очень пьян. Ну, видите, бывает разное веселье. Бывает настоящее веселье, а бывает пьяное веселье. И вот здесь сказано, что он был очень пьян. «И не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом». Ну, о том, что произошло. О том, как она остановила его. И о том, что он уже бы до сих пор, до этого утра бы он не дожил. Потому что Давид поклялся, что он не оставит никого там живых. Из мужчин. И она ему объяснила, что он бы уже не дожил до этого момента. «И стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер». То есть, видимо, или инсульт произошло, или что? Почему? Что значит, как камень стал? Библия не дает нам этого диагноза. Но он пережил, видимо, очень сильный страх. И в конечном итоге через 10 дней он умер. Что с ним произошло? Как вот этот человек, вроде бы успешный такой, бизнесмен, и с ним вот такое произошло? Наша тема – это законы успешной жизни. И Библия открывает нам определенные принципы. Как принципы здоровья. Мы видим, что Навал нарушал эти принципы здоровья. Мы видим этот пьяный пир, объедение, вот такое безудержное веселье, как царский пир назван его. Так, так и другие принципы нравственного даже закона Божьего, закона любви, уважения. Это то, что есть на Востоке, в принципе, оно особенно распространено. Почему этого у него не было? Это вопрос. Но если бы он обратился к Священному Писанию, наверняка он познал бы законы успешной жизни. Например, в книге Притчи мы читаем с вами, это глава 23 книги Притчи, и стих 29, например, и ниже. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза?» Дается ответ на все эти вопросы. «У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного». Если бы Навал узнал об этом, может быть, бы он что-то поменял в своей жизни. Может быть, он знал, наверняка он знал, но он просто пренебрег этими законами. Наша проблема человечества сегодня заключается не столько в том, что мы не знаем чего-то, сколько в том, что мы пренебрегаем тем, что мы знаем. В Евангелии от Луки, 21 глава, стих 34, записаны слова Иисуса Христа. И он предупредил своих последователей. «Смотрите, — говорит, — за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Он говорит о дне своего второго пришествия. Итак, мы видим эти законы Божьи. Они предупреждают нас о том, что если мы будем жить, нарушая эти законы, мы будем пожинать плохие последствия. Что-то подобное, как произошло с Навалом. Законы здоровья – это также Богом установленные законы, как и прочие законы. Вообще, вот говоря о том, что мы имеем определенный прогресс за последние годы, он стал возможным благодаря тому, что мы заметили, мы открыли для себя какие-то Божьи законы, которые действовали и до того, как мы их открыли. Они не зависят от нас. Но когда мы их замечаем, и когда мы их берем на вооружение себе, так сказать, мы тогда начинаем иметь успех в жизни. Между разумом и телом есть очень тесная связь. То, что мы делаем со своим организмом, если мы нарушаем законы здоровья, в конечном итоге отражается на нашем сознании. И вот то, что этот успешный бизнесмен, ну, со всех сторон можно посмотреть успешная жизнь, и имел злой нрав, и вот так неразумно он оценил эту ситуацию, можно объяснить и тем, что он нарушал законы здоровья. Вот, исходя из того, что эти пиры были, наверняка это не единственный пир был, он верил в свой успех, он верил в то, что вот он все такую целую государство в государстве, можно так сказать, создал. Вот, и он был очень самонадеян здесь. Но когда мы нарушаем законы Божьи, в том числе и законы здоровья, то мы не будем иметь успеха. Сатана, враг душ человеческих, постоянно побуждал людей нарушать Божий закон. Посмотрите, в Эдемском саду что произошло? Господь сказал: «Не ешьте от дерева познания добра и зла». Сатана говорит: «Нет, вы можете есть, и наоборот, хорошо есть, и вы станете как боги, если будете есть». В Священном Писании вот красной нитью от книги «Бытие» до книги «Откровения», от начала и до конца, прослеживается вражда между Богом и сатаной. И вражда эта проявляется, ну, кроме всего прочего, во вражде против Божьих принципов жизни, против Божьих законов и постановлений. Сатана от самого начала противился Божьему закону. Он нарушил закон любви, который существовал на небе. В книге Откровения мы читаем, что произошла на небе война, 12 глава. Еще на небе, будучи ангелом когда-то, сатана начал воевать против Божьего закона. Он нарушил закон любви. Он разорвал тот круг любви, который был. То есть, любовь исходит от Бога. И Бог одаривает своей любовью всех сотворенных им существ. Оценивая эту любовь, оценивая Бога любви, они с радостью воздают ему взаимной любовью. Вы понимаете? То есть Бог, и любовь исходит от Бога. Он есть любовь к сотворенным существам. Но, будучи принятая с благодарностью, эта любовь возвращается к Богу. И таким образом был замкнут этот круг любви от Бога к творению, от творения к Богу. Сатана же разорвал этот круг любви. Получая от Бога любовь, он перестал воздавать ему взаимностью. И таким образом он нарушил закон любви. Но закон любви на небе проявляется или находит свое проявление в законе служения. Если мы любим, то мы будем служить другим. Так или нет? То есть, ну как это служить? Но служить это не так, как, может быть, кому-то это слово даже и не нравится, что я кому-то должен служить. Исторически служение, слово служение вобрало в себя негативный контекст. Ну, служат рабы, господам служат и так далее. Нет, на небе так не было. Вот, но здесь можно взять иллюстрацию из семьи. Знаете, когда муж и жена любят друг друга, то они и служат друг другу, так или нет? То есть, ну, они пытаются помочь друг другу, они пытаются облегчить какие-то тяготы жизни, может быть, в бытовой сфере даже, помочь друг другу, так или нет? Так я говорю или нет? Так или нет? Забота, так? То есть, любовь проявляется в заботе, и вот эту заботу можно назвать служением, так или нет? Ну, как есть в Библии такое выражение, но любовью служите друг другу. Так или нет? Любовью служите друг другу. Вот это была идиллия небес. Вот это та идиллия рая, которую открывает нам Библия. Рай приходит не от того, что мы все имеем, например. Много еды, много там материальных ценностей. Рай приходит не от того, что мы даже не болеем или живем вечно. Это еще не делает жизнь райской. Если бы наша вот эта жизнь на земле стала вечной, например, стала ли бы она райской? Да нет. Так? Она бы не стала райской. Райское, оно наступает тогда, когда люди начинают любить друг друга и служить друг другу. Вот тогда наступает райская жизнь. И, кстати говоря, это возможно уже здесь, на земле, если мы понимаем это. Когда-то сатана восстал против этого принципа. Почему это мы должны служить друг другу? Почему я должен кому-то служить? Я хочу жить свободно, я ничего никому не должен. И таким образом началось его восстание. И он начал воевать против всех, абсолютно всех принципов Божьих. Не только закон любви, закон служения, но и закон любви, он очень обширен. Вы понимаете, он проявляется в определенных, в определенных других законах, установленных Богом. То, о том, как устроена природа, например, экология. Мы тоже здесь находим закон любви и закон служения. В том, как может социум, то есть люди, группа людей может мирно существовать. Там тоже есть свои законы определенные. Как семья может существовать, как бизнес даже может работать успешно. Там есть тоже свои законы. Как поддерживать свое здоровье, там тоже есть свои законы. И сатана начал воевать против всех законов Божьих. И он вот эту теорию вбросил. Такую, знаете, как вот сегодня идут вбросы информации в массы. Ну, у нас через телевидение, там, через средства массовой информации. И он вбросил вот эту теорию, что истинное удовольствие, истинный успех в жизни наступит тогда, когда мы будем делать все, что нам хочется. И когда мы будем все удовольствия перепробовать в жизни. Вот тогда наступит райская жизнь. Это будет даже лучше жизнь, чем Бог это предусмотрел. Когда мы будем делать все, что нам хочется. И он начал подстрекать к этому людей. И в Эдеме ему удалось подстрекнуть людей к нарушению Божьего закона. И они попробовали это дерево, запретное дерево. И что? Они стали успешными. Они стали довольными. Они стали несчастными. Но, к сожалению, на этом человечество не остановилось. Став плотскими людьми, что значит плотскими? Ну, плоть они имели и до грехопадения. Но плотское отличается от неплотского тем, что у человека все цели в жизни направлены только на удовлетворение своих физических желаний. Вот что значит плотской. Просто чувственное удовольствие. Давайте будем идти по жизни и выбирать только то, что сулит нам чувственное удовольствие. Вот в этом сатана начал цель жизни для человека представлять. Бог же говорит, что это не даст вам никакого успеха. Это приведет вас к истощению, к нервному истощению. Может быть, если будете очень сильно увлекаться очень вкусной едой, то приведет к избыточному весу и ожирению, инсулинрезистентности, диабету и так далее. То есть Божьи законы, они направлены на успех человека. Но сатана предлагает нарушать эти законы, и он сулит ему какой-то другой успех. На самом деле его нет, но ему удается держать в обмане очень многих людей. И он продолжает войну против Божьего закона. Даже 10 заповедей хотя бы взять, да? Вот этот нравственный закон Божий, который здесь вот в нашем молитвенном доме висит, и против него сатана ведет войну. Но ведь это тоже, это заповеди успеха. Можем ли мы назвать его заповедями успеха? Ну так или нет? Если человек, например, будет поклоняться Богу, а не будет поклоняться идолам, будет успех в жизни или нет? Конечно. Идолопоклонство, если мы хотим узнать, к чему приводит идолопоклонство, нам достаточно, опять же, почитать Библию. Мы видим, что делали люди, когда они поклонялись идолам. Как они деградировали во всех сферах своей жизни. Так? Если мы будем уважать родителей, будет успех или нет? Если мы не будем красть, убивать, изменять друг другу, лгать, завидовать, скажите, будет успех в жизни или нет? Смотрю, что немногие уверены в этом. Будет так. Но мы живем в таком мире, где кажется, тот, кто больше врет и крадет, тот успешнее. Поэтому мы сомневаемся или нет? Смотря, что мы считаем успехом. Так? Навал, и у него система ценностей, очевидно, поменялась. Он, наверное, начал мыслить так, как многие современные бизнесмены. Не скажу, что все, но многие. Говорят, наглость – это второе счастье. И поэтому у него был злой нрав. Так, злой нрав. Чем агрессивнее, чем круче ты ведешь себя, чем больше у тебя денег, чтобы все и всех купить, тем больше успеха в жизни. Но видим, что он чуть не поплатился своей жизнью, а в конце концов поплатился. Не от рук Давида, но сам себя наказал, можно так сказать. Сколько и сегодня людей наказывают сами себя, нарушая законы Божьи, законы успеха. Но, возвращаясь к нравственному закону, мы сегодня размышляли на субботней школе опять этот вопрос, который так долго в христианстве обсуждается, под законом или под благодатью. Так или нет? Под законом или под благодатью. К сожалению, сатане удалось и сюда внести путаницу. И, к сожалению, нет четкого и точного понимания в христианстве сегодня в большей мере, так нужен закон Божий или не нужен. Кто-то говорит, что он нужен для евреев. Кто-то говорит, что он нужен был в Ветхом Завете, а в Новом Завете он уже не нужен. И так далее, и тому подобное. Вот. Но когда мы вот так вот широко посмотрим на Божьи законы, и мы понимаем, что Божьи законы, они даны нам во благо. И законы – это, по сути, закономерности, которые нельзя отменить своим постановлением, или своим желанием, так? Они есть. Вот. То мы можем посмотреть на закон Божий совсем с другой стороны. Разве можно отменить заповедь «почитай отца твоего и мать твою»? Разве можно отменить заповеди «не убивай», например, или «не прелюбодействуй», или «не кради»? Или, может быть, можно отменить заповедь, которая запрещает делать идолов или какие-то изображения, поклоняться им? Да нет, конечно же. Мы понимаем, что это невозможно. Но даже если бы мы какое-то такое постановление издали и сказали, что уже можно их нарушать, но разве это принесло бы в жизни наш успех? Нет, конечно же. Конечно же, нет. И поэтому мы читаем с вами в Новом Завете, в первом послании Тимофею, первая глава, стих 8. Апостол говорит: «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Видите, ключ в том, чтобы законно употребить его. Одна из проблем, которая встречается на страницах Нового Завета, заключается в законническом подходе к закону. Законнический подход к закону. Это когда в сердце нет любви к Богу, но есть просто желание соблюсти формально, чисто формально, какие-то принципы. Ну, внешне оно будет очень похоже, что человек соблюдает заповеди Божьи. Но в сердце нет той любви к Богу. Нет, ну, это даже послушание, это соблюдение закона не пронизано любовью. Но здесь можно взять такую иллюстрацию, вот как понять. Послушание человека, оно может по-разному мотивироваться. Вот. И вот в этом как раз проблема отношения к закону. Послушание может мотивироваться страхом, так? То есть будь послушен, иначе будешь наказан. Послушание может мотивироваться корыстью какой-то, так? Будь послушен, и за это тебе будет пряник. Ну, говорят, метод кнута и пряника, так? Вот как можно добиться послушания? Ну, так чаще всего и добивались послушания. Но есть еще третий метод, который является единственно правильным. Это послушание из любви, из уважения и от глубокого понимания того, что это правильно. Что от тебя не требуют чего-то неразумного, а требования эти правильны, и они тебе во благо даже. Ну, кто из вас не переживал в жизни такого, в детстве особенно, когда родители заставляли вас что-то делать? Было у вас такое или нет? Было, да? У кого-то, кто еще в детстве до сих пор находится, такое еще и бывает, так? Вот. А всегда вам хотелось делать то, что родители вас заставляли делать? Не всегда, да? Не всегда. А как вы с этим боролись? То есть из уважения к родителям вы все-таки это делали? Хорошо. Страхом кто-то? Страх перед наказанием, так или нет? Так. Вот. Из любви тоже было? Было из любви. Хорошо, видите, по-разному это было. А может быть, кому-то из вас родители говорили, вот если ты сделаешь это, то тебе будет... Пойдем в парк куда-нибудь. Или купим тебе мороженое. Было такое или нет? Или на каникулах поедем куда-нибудь в музей. Было такое или нет? Ну, говорите что-то. Было, так или нет? То есть они пытались как-то добиться вашего сотрудничества. То ли страхом, то ли заинтересовал вас. Так? Вот. И, но если страхом, так? И вы что-то делали, вот как вы это делали? С желанием или без желания? А? Что-что? Ну, то, ну, не было такого желания, что я хочу. И желание, я имею в виду, это мое личное желание. Так? Не было такого «я хочу», меня вынудили. Так? И обычно это как делается?
Некачественно.
Некачественно, так? Ну, если там подмести пол, то... Ну, сейчас я вам подмету пол. Так? И там как-нибудь оно получается так, что родители возвращают туда, смотри, еще там, она еще там не подмела, там... Человек входит в такое возбуждение какое-то, да, что он, ну, это какая-то злоба, агрессия или месть даже. Он делает это как-то с местью. И оно как-то так получается, что он не замечает того, другого, третьего. Как-то концентрации внимания нет, что ли. И потом родители заставляют это переделать раз, другой, третий. Или посуду мыть. А, я вам сейчас помою посуду. Раз, 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 как-нибудь. Оно высохло, все липкое осталось. Так, вот. Вот, понимаете, какая проблема здесь. И вот это новозаветнее, та проблема, которую Новый Завет открывает нам. Проблема израильского народа была в качестве послушания. Вот мы читаем, что они были послушны вроде бы. Они соблюдали какие-то законы Божьи. Но Иисус обличает их. Он обличает их. Говорит, что ваши пожертвования, они не от чистого сердца идут. Например, помните? Он говорит, что они это делают, чтобы люди о них говорили. Они соблюдали Божий закон не от глубокого осознания того, что этот закон хороший, правильный. Они не видели себя даже... грешниками в свете этого закона. Знаете, когда ты начинаешь что-то соблюдать, ты не считаешь, что ты его нарушаешь. Так или нет? И постепенно у них развилось вот это понимание того, что они все делают правильно. Что у них все хорошо в жизни. Они же это соблюдают. Но, извините, качество этого соблюдения было совсем не таким, как Бог хотел его видеть. Соблюдая что-то, они ненавидели тех, кто это не соблюдает. У них не было любви к людям. И у них даже не было любви к Богу. Потому что они даже когда и соблюдали этого, они не хотели этого делать. Вот как тот ребенок, которого заставили что-то делать, но он не хочет этого делать. И вот такое отношение между человеком и Богом и Божьим законом, оно и названо в Новом Завете «быть под законом». То есть быть под осуждением закона, понимаете? Потому что, например, тот человек, который, ну даже тот ребенок, который говорит, о, я с радостью там, или может быть даже не ждет, когда родители попросят помыть посуду, да, и берет и с радостью моет это. И знаете, когда ты делаешь это с радостью, то ты же там смотришь, есть там еще остались какие-то частички еды или нет, ты вымываешь это, ты пробуешь, чтобы она же скрипела, эта тарелка такая чистая была, да. Но такие, ты начинаешь обращать внимание на детали, и это тебе в радость. Скажите, этот человек под законом или не под законом? Под осуждением закона, я имею в виду, или не под осуждением? Да нет, такому человеку закон не страшен, так или нет? Он не страшен. Но, к сожалению, именно вот такое послушание было во времена Иисуса Христа у лидеров израильского народа, и этому они, к сожалению, учили и простой народ. Однако же апостолам через Иисуса Христа было открыто совсем другое послушание. Совсем по-другому они посмотрели. Поэтому апостолы писали, мы не под осуждением закона живем. Ну, а закон тоже сам по себе не может нас осуждать. Есть тот, кто законодатель, кто стоит над законом, так или нет? Поэтому мы живем не под осуждением Божьим сегодня. Через Иисуса Христа нам открылось, что мы живем под благодатью Божьей. То есть, другими словами, Бог хочет строить с нами отношения, не осуждая нас, а относясь по-доброму к нам. Понимаете? И когда мы начинаем понимать, что Бог к нам по-доброму начинает относиться, тогда наше отношение к Нему меняется. Тогда бунт вот тот внутренний против Бога, и почему это я должен это все соблюдать, он проходит, так или нет? Когда мы начинаем смотреть на Божий закон не как ограничивающий нашу свободу и забирающий радость в жизни у нас, единственную, так? А как начинаем сказать, о, так этот же закон, это же правило успешной жизни, это правило счастливой жизни. Это закономерности, которые железные, и которые, ну, если ты будешь нарушать, они же приведут только к неудаче, как произошло в жизни Навала. И тогда мы начинаем говорить, как говорил Давид, как говорили другие пророки, как люблю я закон твой. День и ночь, говорит Давид, размышляю. Ночью просыпаюсь, говорит, на ложе моем лежу и вспоминаю закон твой, как обширна заповедь твоя. И он начинает видеть, как это в жизни все применимо, так? Как это все закон любви. Он начинает видеть, что уважать родителей, это не просто скрипя сердцем. Я должен уважать их. Понимаете? Или жена, я должен хранить ей верность. Так не хочется, но я же хочу быть на небе. Но ради неба я буду хранить это. Понимаете? Такое послушание Бог вообще не приемлет как послушание. Оно ему не нужно. Когда мы, скрипя сердце, нехотя, как будто нас заставляют, как тот ребенок, который не хочет мыть пол, но его заставляют, и он как-нибудь этой шваброй это делает, понимаете? Бог такого не хочет. И поэтому он говорит, вы поймите, что вы не под осуждением живете. Вы не под моим осуждением живете, вы под моей благодатью живете. Я люблю вас. Иисус Христос донес эту весть. И вот тогда в жизни все меняется. Как человеку примириться с Богом? У фарисеев учили, что если ты будешь соблюдать 1001 постановление, тогда Бог тебя примет. Ну, понимаете, я говорю языком иллюстраций. Но Священное Писание говорит, что нет, никто не может оправдаться исполнением 1001 постановления перед Богом. В послании Галатам, 3 глава, 11 стих мы читаем, «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Тот, кто праведный верою, то есть доверяя Богу, становится праведным под Его действием, Его благодати, когда послушание идет в охотку, а не против рожна. Вот такой человек будет становиться праведным через веру, и он будет жив. Итак, как примириться с Богом? Только через Иисуса Христа. Он открыл нам Божью любовь. Он открыл нам Божью благодать. И когда у нас появляется вера в нее, в Божью благодать, что мы не под осуждением Божьим живем, а под Его благодатью, вот тогда у нас просыпается любовь к Нему. Эта любовь приводит к тому, что мы осознаем свои себя грешниками. У нас произвольно, спонтанно появляется желание раскаяться. Мы понимаем, что Он не осуждает нас. Мы не боимся Его больше. И таким образом человек примиряется с Богом. А зачем же закон Божий? Зачем Он прописывает это все? Зачем Он это говорит нам? Послание к римлянам, 3 глава, стих 20, сказано: «А законом познается грех». Римлянам 7 глава, стих 7. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я и не понимал бы пожелания или зависти, если бы закон не говорил «не пожелай», то есть «не завидуй». Поэтому, делая вывод, апостол Павел говорит: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Таким образом, функция Божьих законов – показать нам, где мы неправы. Так? Или когда мы изучаем законы здоровья, например, и мы видим: «О, я слишком много сижу и лежу на диване, у меня сидячая работа, например». Ну, это я не могу поменять, она сидячая, но, может быть, можно ее превратить в стоячую. Так? Может быть, время от времени. Но я вдруг начинаю понимать, что мне нужно вставать, мне нужно пройтись, мне нужно больше физической активности. Если я понимаю, что есть определенные продукты слишком калорийные, и они мне не нужны, эти лишние калории, так? Я не буду бунтовать против того, что у меня такая физиология. Я не буду бунтовать против Божьих законов. Я скажу: «О, это же законы успеха, это законы здоровья. Так? Я их возьму на вооружение, я буду с радостью им подчиняться». И таким образом, подчиняясь Божьему закону из любви и уважения к Творцу, а также от глубокого осознания справедливости этих законов, мы будем иметь успех. И эти законы становятся законами жизни. Может ли человек жить согласно этих законов? Сегодня распространилось в христианстве мнение такое, что закон Божий нельзя соблюсти. 10 заповедей невозможно соблюсти. Никакие законы невозможно соблюсти. Но если мы даже посмотрим на устройство нашего общества, то даже общество наше, может быть, не христианское, светское общество, оно говорит нам о том, что люди должны повиноваться законам. Если мы, например, едем на автомобиле, мы превышаем скорость, и нас останавливает инспектор, и он говорит, что мы превысили скорость, а мы что ему говорим? А вы что, разве не знаете, что законы нельзя соблюсти? Что вы такое от меня требуете? Вы что, разве не знаете, что люди не способны соблюдать законы? Как, пройдет такой аргумент или нет? Не пройдет. Так или нет? Не пройдет. То есть мы понимаем, как человечество, мы устанавливаем сами законы. В Израиле Бог, только Бог устанавливал законы. Он был единым законодателем. Сегодня мы сами устанавливаем законы. Но проблема заключается в том, что закон невозможно соблюсти, если нет желания его соблюсти. А вот в этом как раз, здесь как раз мы можем видеть справедливость слова апостола Павла, тоже в послании к римлянам, что помышления плотские – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Да и не могут. Скажите, братья и сестры, вам тяжело не убивать? Не убивать. Не тяжело? А зачем убивать, да? Для кого-то это очень тяжело может быть. А другие законы? Какой закон невозможно соблюсти? Только когда у нас в сердце не хватает любви, только когда она исчезает куда-то, только тогда законы становятся обременительными и тяжелыми. Но в Новом Завете нам дается такое обещание, что те, кто будут спасены, те, кто будут жить по Новому Завету, послание к евреям, 8 глава, стих 10, Господь говорит: «Я вложу законы мои в мысли их и напишу их в сердцах их». В Новом Завете, то есть новозаветнее качество отношений людей с Богом заключается в том, что законы прописаны в сердцах. Вот это, по сути, зрелость христианского характера. Это можно сравнить со зрелостью в такой обычной жизни. Знаете, если детей вот нужно заставлять что-то делать, убирать, там, я имею в виду, мусор там вынести или еще что-то, то зрелого человека нужно заставлять это делать или нет? Он сам знает, что это нужно делать. И он знает, почему. Так? И он знает, что будет, если он это будет нарушать. Точно так же и в зрелой христианской жизни. Закон Божий не становится бременем. Он становится радостным. И, кстати говоря, не только закон 10 заповедей, но и любые законы, которые мы узнаем, они идут в радость нам. Мы узнаем, например, законы о том, как нужно мусор перерабатывать. Мы слышим, как там в Западной Европе, как они заводы строят, как они этот пластик собирают. Слушайте, у меня уже там внутри что-то делается. Я не могу просто так выбросить пластик. Вот я знаю, сколько он вреда делает, понимаете? Валяется этот мусор, так это все нехорошо. И мы хотим этот закон на вооружение взять, этот принцип, так или нет? Мы хотим знать, как это делать. Мы узнаем о законах здоровья. Мы хотим и их взять на вооружение. Смотрите, я тоже хочу иметь этот успех, так или нет? Вот к тому же, это же и есть проявление любви к ближним, например. Если я буду здоров, если я не буду сам навлекать на себя болезнь, если я не стану бременем для кого-то в старости, я хочу так прожить, чтобы остаться здоровым и полноценным, и помогать детям своим, внукам своим, правнукам, обществу вокруг меня, соседям, церкви и так далее. И тогда совсем по-другому мы начинаем на это смотреть. И тогда мы понимаем, что у тех, у кого законы Божьи в сердцах прописаны, вот те находят настоящую радость. Как пишет Иаков в своем послании, 1 глава, стих 25. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем закона, блажен, то есть счастлив будет в своем действовании. Так. То есть вот такое послушание приносит счастье. И этот закон назван здесь законом каким? Свободы, законом свободы. Таким образом, мы видим, что эти законы – это законы успеха. Ну и точно так же, я уже не буду много говорить на эту тему, есть и физические законы. Библия открывает нам то, что Господь предусмотрел определенные вещи в пищу. Да? Мы читаем: «Бог создал Адаму и Еву», Бытие 1.29. «Се даю, говорит вам, всякий плод древесный, сеющий семя, и всякая трава, сеющая семя». Сие вам будет в пищу. Мы видим, что первые люди были на растительном питании. Мы видим, как Бог израильскому народу манну дал. Как Он хотел их увести от тех порочных привычек, которые они приобрели в Египте. И даже когда Он позволил им есть в пищу животных, Он определил, каких животных можно есть, каких нельзя. Зачем? Ради их же блага, ради их же здоровья. Смотрите, сегодня израильский народ, ну, при всем том, что он много горя пережил, и были отступления от Бога, и взлеты, и падения в их жизни. Но какой другой народ вы еще знаете, который известен на протяжении тысячелетий? Тысячелетий. Мы читаем, в Библии там были аммонитяне, амаликитяне, там какие-то еще другие народы были. Вы знаете сегодня эти народы? Не знаем. Не знаем их. Но этот народ прошел через века, потому что они сохраняли верность Богу, по крайней мере, остаток какой-то верный всегда был, и они следовали Божьим законам, в том числе и законам здоровья. И вот здесь мы можем научиться кое-чему. Мы читаем, как Бог им давал законы, гигиенические законы. Книга Левит, например, 15 глава. Закон о карантине, если кто-то заболел. Там говорилось о том, что он должен быть вне стана. Левит, 13 глава. Они знали карантин еще когда. Сегодня люди не могут понять, что такое карантин. Начинаются эпидемии всевозможные, потому что люди нарушают эти законы. Закон о гигиене дома и одежды. Левит, 13 глава, 14 глава. Все прописано. Вот эти законы здоровья были прописаны для израильского народа. Закон о чистоте территории и канализации. Даже канализация. Второзаконие, 23 глава, с 12 по 14 стихи. Место, говорит, у тебя должно быть вне стана. Лопатка у тебя должна быть. Так? То есть все эти законы были прописаны. Ну и, конечно, исход, 15 глава, 26 стих. Господь говорит, что успех придет не от слышания этих законов, а от исполнения. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, делать угодное пред очами Его, внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я Господь, Бог, вернее, я Господь целитель твой. Мы видим, что Богу важно наше послушание. Но и качество послушания также Ему очень важно. Таким образом, давайте мы подведем итог тому, что мы сегодня рассмотрели. Мы выяснили, что есть много законов на земле. Есть и законы здоровья, есть нравственный закон Божий, 10 заповедей, который вечный и неизменный. Есть законы практически в каждой сфере жизни человека. Это закономерности, которые Бог установил, это процессы, которые Бог запустил. Нарушать их, значит, обрекать себя на неудачу. Все эти законы происходят от единого законодателя. Все эти законы установлены во благо человеку, и нарушение их приводит к разным нежелательным последствиям. Поэтому сегодня Господь призывает нас понять эти принципы, понять неизменность Его законов. Перестать смотреть на законы, как на что-то ограничивающее нас, но посмотреть на них совсем под другим углом. Это закономерности, которые дают успех в жизни. Кто из нас сегодня желает откликнуться на этот призыв в Библии и Божий, соблюдать Божьи законы? Те, которые мы знаем, и даже, может быть, что-то мы еще не знаем, но мы узнаем, нам нужно соблюдать это. Это во благо нам. Кто желает сегодня сказать, Господи, я хочу жить по Твоим законам. По Твоим законам, которые Ты установил. Потому что они приносят успех в жизни. Слава Богу. Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, Господи Бог наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь нам по-новому посмотреть на послушание и на Твои законы. Господи, мы так рады, что мы живем не под Твоим осуждением, не под осуждением Твоего закона, но под благодатью Твоей, Господи, зная, что Ты с добротой относишься к нам. Ты хочешь, чтобы мы правильно поняли природу Твоей власти, природу Твоих законов, Господи, что они нам не во вред, а они нам на благо. И Ты видишь эти руки поднятые, Господи, это наше решение. И я также поднимаю руку. Это мое решение – жить согласно всех Твоих законов. Мы понимаем, что мы грешные люди, и мы оступаемся где-то, и, может быть, что-то по незнанию, что-то по слабости своей нарушаем. Но, Господи, Мы не хотим мириться с этим. И мы верим в то, что по благодати Твоей мы можем быть победителями. И вместе с апостолом Павлом мы можем сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Помоги нам, Господи, живя в гармонии с Твоим законом, быть Твоими свидетелями и показать, что сатана не прав, осуждая Твой закон, говоря плохо о нем. Помоги нам быть Твоими свидетелями того, что закон Твой добр и благ для тех, кто правильно использует его. Просим ради Иисуса Христа. Аминь.